Добрый вечер. В 39-м царстве за семью морями, за семью стенами, за пятью крышами лежит неведомая палка, на которой после каждого севооборота появляется неведомым образом зарубка. И вот сегодня, господа, из авторитетных источников стало известно, что на этой сказочной палке за семью морями делается 900-я по счету зарубка. Наша передача в 900-й раз выходит в эфир. Но если учесть, что передача еженедельная и в каждом году 52 недели, делите сами, умножайте, с остатком определяйте. Во всяком случае, сегодня у нас круглая цифра. И по этому поводу находящийся случайно в служебной командировке Сергей Панцирев, как давний слушатель, как автор и создатель нашего веб-сайта, естественно, зашел на огонек, чтобы сказать полтора слова.
Добрый вечер, господа. Очень рад быть здесь в этот день и поздравить передачу с такой знаменательной датой. Но пожелание у меня очень простое. 900 – это хорошая, но не очень круглая цифра, так что давайте уж до 1000, а там как Бог даст.
Спасибо, это Сергей.
Прекрасно, да. Прекрасно, да. Сказано.
И я уверен, что для многих-многих слушателей в России сейчас это очень важно, чтобы севооборот продолжал свое существование в неизменном виде.
Я вам скажу, для чего он должен продолжаться. Не для того, чтобы мы тут сидели и вам что-то рассказывали каждую неделю, а потому что попадают к нам на передачу совершенно уникальные люди. Вроде как на этой неделе. Напротив меня сидит юный Алекс Прайер, которому всего 12 лет, и мама его Елена. Алекс у нас многостаночник музыкальный. Он поет, он играет на рояле, он пишет классическую музыку, дома занимается тихонечко на валторне, ходит на уроки джаза, дирижирует, занимается теорией музыки и прочее, прочее, причем давно этим делом занимается. Я хочу вам предложить сначала его. Ну, во-первых, Алекс, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
Давайте с вами теперь чокнемся.
Алекс, ты родился ведь в Лондоне, правда?
Да.
Да. По-русски
неплохо разговариваешь.
Мама русская, папа англичанин. Но с мамой ты дружишь больше, поэтому русский у тебя тоже есть.
Ну, знаю, живу же, я оба родителей очень люблю. Меня русская культура очень привлекает. Ну, я очень люблю русскую культуру. Так же, как и английскую, но меня все привлекает в русской культуре. И музыка, и искусство, и даже еда русская, и архитектура, и все.
Я с Аликом впервые встретился, когда ему было, Алексом, чуть больше 9 лет, по-моему, вы приходили к нам тут на местное радио. И когда ему было 10, он на каком-то концерте исполнил достаточно сложную вот эту вот из оперы «Турандот» «Нессун Дорма». Пару слов, может быть, мама скажет по этому поводу.
Ну, Алекс как-то, в общем, начал петь. Я была раз, слышала, он поет на кухне что-то такое громкое. Я говорю: Алекс, что такое там? Вообще музыку какую-то поставил. Что оперная ария, ария Калафа из оперы «Турандот». Думаю, какой тенор? Вроде не узнаю ни Аланья, ни Паваротти. Он говорит: мама, это я. И вот эту арию Калафа он пел везде, на улице, в школе. Причем папа наш, англичанин, он как-то даже как бы очень смущался и говорил: ты меня позоришь, зачем ты поешь оперу, нужно петь как Боб Дилан. Вот. А он себе пел. И вот когда ему было 10 лет, между прочим, он ее исполнил с большим симфоническим оркестром в замке Тонбридж. И причем почти без репетиции, потому что здесь все считают деньги, время на репетиции почти не дали. Сказали просто: аранжировка Каррероса. Вот. И знаете, и так мощно исполнил, что со сцены не хотел уходить.
Так что это, вот эта запись, которую мы сейчас услышим, когда она была сделана?
В прошлом году симфоническим оркестром в России мы записали эту арию, целую пластинку итальянских арий, испанских песен и так далее.
Ну вот, в 12 лет уже 3 диска, или даже, может быть, больше. Но вот мы с вами слушаем сейчас. Алекс Прайер поет «Нессун Дорма».
Thank you.
Не сон дорма. Ну, все же знают, что это такое, как это звучит, и по нескольким нотам можно уже определить, что у человека удается, и что пока, может быть, не вполне. Целая же школа есть вокальная, как извлекать этот звук бельканто. А Алекс молодой подошел к делу совершенно интуитивным образом. Как я понимаю, он просто воспроизводил в юные годы звуки, которые ему нравились, и смотрел, что из этого получается. Как вообще весь этот оперный голос начал из тебя выскакивать?
Вы знаете, я вот всегда пел, даже мне было лет 5 лет. И вот были концерты, я там был по субботам, русская школа у меня была. Ну, там были такие концерты, как у всех школ. Ну, я пел «Ой, мороз, мороз». И так для себя. Но не, я всегда как-то... Для меня было естественно петь, как я сейчас пою. Даже была маленькая статья. Больше всего понравился в русской газете. Больше всего понравился мальчик, который пел «Ой, мороз». Я для себя пел, я очень любил петь. Но потом мы увидели в газете, сколько было, 9 лет, наверное, да? 9 лет мне было, мы увидели в газете, была статья и конкурс в Бирмингеме. Ну, мы решили, ну что, я же могу чуть-чуть так спеть. Почему не попробовать? Я туда пошел и выиграл. Мы потом пошли к Королевской колледж музыки. Там я пришел, сыграл на фортепиано. А они меня спросили, второй инструмент нет? А мне тогда еще не играл на валторне. А они сказали, а петь можешь? А мы подумали, я подумал, я говорю, вроде я же попел, и вроде как-то получалось. Но они сказали, придите через несколько дней, мы подготовили «Вдоль по Питерской» песню. Я туда прошел, и они так сидели, у них были кофе, они так сидели, как будто, знаете, длинный день, конец дня, ой, давайте уже. Я начал петь, они сначала поставили чашку кофе, потом открыли глаза, рот чуть-чуть слегка открыли, потом подняли головы, потом прям открыли рот большими глазами. Следующий день пришло письмо, что я попал. Знаете, у нас была длинная история с педагогами по вокалу, потому что они мне там дали, наверное, хороший педагог мне дали, но мне не подходит, потому что они дали мне педагог, который учит мальчиков из Сент-Полс. Дудочку, как я говорю.
Дудочку хориста.
Мне, к сожалению, не подходило. Я пел «Панис Анджеликус».
А ты хотел сразу как Паваротти звучать?
Ну, я пел как Рахил.
Открытый итальянский звук, миланская школа.
Я пел бемоль мажор, она взяла на октаву выше, все мне взяла спеть. Она даже не послушала мой голос. То есть даже ни одну секунду не послушала, как я пел. Сразу пошла так высоко, что я мне после ее урока полчаса не мог говорить. Мы искали, мы были многие известные учители, которые учили людей оперных, знаменитых учителей, но они мне тоже не подходили, потому что все-таки у меня голос детский. В конце концов, у меня был концерт в Сент-Пол с Ковент Гарден. Я пел там, вот такой довольно известный репертуар там. «Ладуны мобиле», «О Соломия».
Неаполитанские.
Неаполитанские, итальянские, русские, вдоль по питерски. Там была женщина, она эстонская, Юля. Она после концерта, несколько дней после концерта позвонила, сказала, там что-то посоветовала, как петь, и хотела нам прийти. Она пришла, она мне показала несколько упражнений, и я понял, что она очень хорошая ученица. Сейчас она меня все учит, Юлия Литвинова. И она училась и в Германии, и в Ласкале. То есть Ласкале училась.
Да, в школе вокального мастерства есть разные направления. И если педагог не подходит к ученику и не совсем его в том направлении двигает, голос можно либо развить, либо загубить.
Да. Вот я считаю, что она мне очень помогла по технике. Потому что все-таки дыхание помогло. Школу, бил Канта, короче.
Чем ты занимаешься сейчас?
Чем я сейчас занимаюсь?
Ну, когда играет человек на рояле, он сам сел, взял аккорд. Аккомпаниатор не нужен, сам себе сыграл, сам спел.
А потом... А фортепиано откуда взялось?
Фортепиано? Ну, я всегда с детства, правда, когда было 2-3 года, я все танцевал. Я под днями танцевал, 4-5 часов без остановки ставил музыку «Лебединое озеро» и танцевал. Пока я просто не упал.
А я смотрела на него и думала, извините, что перебиваю, глядя на мою, так сказать, комплекцию, что вряд ли он будет балетным артистом. Я даже была в панике, честно вам скажу. Думаю, он так там выражается в танце, что делать?
У меня такой был не чистый балет. Я, правда, учился чистым балетом, более такой, знаете, экспрессивный такой. Но как-то я из этого вырос.
Понятно.
Но изменилось это на любовь к классической музыке. Ну, я, как все дети, ну, много детей, я был полчаса по неделе, играл на фортепиано для общего развития. Ну, я поиграл там с одной учительницей из Канады. Она маме сказала, что я ее лучший педагог. Ученик. Ну, мы решили взять последнюю ученицу. Была из Украины, Милана. Я с ней позанимался, тоже сказала то же самое. Ну вот, и потом я была в Королевском колледже музыки. Там у меня были несколько педагогов, но все-таки фортепиано школа лучшая, это русская. У меня сейчас очень-очень хороший русский педагог. Но вот пока я с ним занимаюсь за 1,5 года, у меня продвинуло из клоуна Кабалевского до пассионата Бетховена. То есть,
вот как.
Да. Вот что, вот очень приятно. Я валторну начал, они мне в Королевском колледже
посоветовали. А валторна откуда взялась?
Ну, в Королевском колледже посоветовали второй инструмент взять. Mm-hmm. Я хотела вообще виолончель взять.
Mm-hmm.
Я очень люблю виолончель, безумно люблю виолончель. Я когда пишу музыку, мне очень часто идет мелодия виолончель сольная. Я как-то... У меня очень часто музыка бывает такая плакучая.
Mm-hmm.
И мне кажется, виолончель в высоких таких позициях изображает, как будто кто-то плакает.
Да, женский голос такой.
Ну, даже не женский, просто mm-hmm. как будто бы кто-то mm-hmm. плачет и боль.
Mm-hmm.
Но вот... А мне позавидовали валторну, честно говоря, потому что мало кто на нее играет. Но я сейчас не жалею, потому что валторна... Я, знаете, валторну очень underrated.
Недооценена.
Да. Потому что мой диапазон больше, чем любого медового инструмента и духового.
Но на ней же играть дьявольски трудно, потому что длинный мундштук, там эти высокие ноты никак не взять.
Она сложная, медовые инструменты, они не сложные, но она очень сложная, потому что когда играешь на валторне, там сколько-то звуки можно взять губой,
да. а сколько пальцами.
А сколько пальцами. На всех других очень легко брать пальцами, почти все ноты, только там октаву нужно менять. Mm-hmm. А на валторне только полтона можно менять. То есть очень много на губах.
Но виолончель, видимо, еще тебя дожидается где-то.
Я не думаю, что я сейчас хочу заняться гобоем и английским рожком. Но валторна, и знаете, мой любимый инструмент когда-нибудь, это варнская туба. И их вообще штук 40 в мире.
А что она из себя представляет?
Варнская туба, это как маленькая туба, но ей белл.
Ага, раструб.
Раструб такой сгибнутый.
Ага.
У ней звук где-то между валторной, трубой и тромбоном. Но и диапазон, все низкие ноты трубы и все высокие ноты трубы. Огромный диапазон, звук просто божественный. Но их так мало, и вообще только Вагнер использует, Брукнер. И вот я написал первый сольный концерт для него.
Для этого инструмента. Ну вот мы и подошли, собственно, к сочинению музыки. Пока еще не было валторны. В диапазоне у композитора, пока он еще...
Не еще концы для валторны.
Ну, понятно, но начинал-то ведь ты с того, что писал для фортепиано.
Да, вот моя первая вещь была, это я написала для, написала, for mommy, для мамы. Написала такая маленькая фантазия в ре мажоре. очень такая легкая и мелодичная. Вот я заметила, когда я начал музыку, мне всегда привлекала мелодия. Всегда. И вот мне всегда привлекает мелодия больше, чем всего.
Ну вот то, что мы сейчас услышим, концерт номер один.
Для фортепиано.
Для фортепиано. Он же звучит здесь симфоническим оркестром. Откуда взялся оркестр? Кто для него написал черные значки на пятилинейной нотной бумаге?
Я?
Так. Но там же огромное количество инструментов.
Да, у меня там большой оркестр. У меня, во-первых, пикколо, там два флейта. Ну, там полный симфонический оркестр. И очень хороший пианист Кирилл Клятов. Очень хороший.
Но ведь эту оркестровку там... симфоническую в консерватории учат 5 лет. И тоже не у всех там, в конце концов, получается. Это сложная штука.
Понимаете, мне кажется, что... я лично считаю, что композиции никак нельзя учить. То есть композитор, как он и есть, он только сам может себя учить. Только сам. Только надо слушать много другую музыку. Теорию можно учить. Но мне кажется, что композицию – это сам учишь себя. Только сам можешь развить.
Музыка по ночам снится? Бывает, что проснешься?
У меня всегда, всегда. У меня вот я всегда, я сижу, и я что-то вижу, у меня сразу к всему, я вижу музыку, я все вижу, у меня всегда есть музыка. Я вижу любую, вы можете назвать любую тему, дерево, машина, дорога, поезд, микрофон, я могу сделать музыку на это. Потому что мне всегда звучит на какой-то предмет или любое действие даже, мне всегда музыка, я никогда не звучит.
Да, и тут тебе кто-то говорит: Алекс, не отвлекайся, сосредоточься, а у Алекса в это время в голове музыка звучит.
А бывает так, что тишина или всегда музыка?
Ну, когда пауза музыки есть, да,
Не-не-не, когда ты сам идешь, и у тебя, ты видишь дерево, и тебе слышится какая-то музыка, а вот иногда идешь и ничего не слышишь, а наслаждаешься тишиной.
Честно говоря,
не помню такого. Да. Итак, мы услышим с вами, господа, концерто номер один для фортепиано и симфонического оркестра. Композитор, сколько лет было композитору, когда он сочинил?
11.
11-летний Алекс Прайер. Это первая часть первой части, самой первой части концерта номер один. Сколько весь идет концерт, Алекс?
Ну, концерт довольно короткий, он 35 минут идет.
Так. И компьютер, сколько сочинял его, композитор сидел?
Сочинял я его, неделю, наверное.
Ой, нет.
Почему, неделю?
Нет, это тебе так кажется. Он работал на месяца два над ним.
А не работал, как я делаю, я сочиняю. Всю пьесу я сочиняю за неделю.
Идея основная, да?
Не идея, вещь. А потом, конечно, надо проверять. Там очень долго я должен... Каждый инструмент я отдельно проверяю, чтобы все было идеально, чтобы у него где...
Потому что у композитора сейчас есть компьютер в помощь. Можно оркестровку написать и сказать, вот пусть мне скрипка сыграет вот то-то, а гобой сыграет вот это, и партитуру прослушать, кусок несколько
вот тактов. Да, это единственное, что это помогает, это партитуру использовать. Но действительно, это помогает, когда слышно.
Понятно. И поэтому можно потом уже партитуру распечатать и раздать музыкантам, и они будут играть то, что компьютер с подачи композитора, так сказать...
Приказал.
Приказал, да. А как вот в бытовом плане происходит? Ребенок встает и что, зарядку делает, я не знаю?
Нет, зарядку не делает. Нет, он утром обычно ходит в школу, поэтому утром он встает и...
В общеобразовательную.
Собирается в общеобразовательную школу, да. Вот уже когда после школы, то у нас каждый день, вот в понедельник, например, у него 2 часа вокал и теория музыки, то есть 4 часа вот он занимается после школы,
после
уроки. И уложить его спать совершенно невозможно. Он до 12, порой до часу, все сидит, мама, у меня идея. Вот смотри, какая музыка, ты не хочешь, чтобы я спать шел. И вообще моя задача, я даже не знаю, мучаюсь все время, то ли песню загубить, или мелодию загубить, то ли ребенка загубить. Честно говоря, я живу в каком-то стрессе странном. Он меня убеждает, смотри же, какая музыка. Вот он сидит, пишет ее. Потом, значит, вот ложится очень поздно. Поэтому утром стараюсь все для него сделать, чтобы он чуть-чуть побольше поспал, хоть лишних 15-20 минут. Вот. Потом во вторник 3 часа фортепиано занимается замечательным педагогом. Приходит, и еще, если силы есть, опять что-то там делает. Вот в последнее время у него сейчас время какие-то, он выиграл сейчас соревнования по композиции до 18 лет. И вот его педагог, он был самый младший участник, и его хоровую музыку будет исполнять теперь хор профессиональный. Он написал рождественские песнопения. Вот, он 3 послал, и, в общем, все 3 выиграли. Одну в стиле рока, одну в стиле джаза, вторую в стиле барокко, и одну классическую такую, да? И еще, в общем, вот выиграл до 18 лет. Педагог его сказал, пусть посылает его произведения на все конкурсы, какие есть. Вот сейчас даже для тех уже, для взрослых композиторов пойдет его концерт для Валторны. Вот, так что мне нужно подготовить все, что проверить, что все там партитуры были расписаны, что все лежало в порядке. В среду у него занятия русским языком, в четверг у него опять 2 часа вокал. И там не только он не поет 2 часа, но он готовит там на языке все вещи выбирать, выбирать репертуар, то есть работает. В пятницу опять 3 часа фортепиано. Вот сегодня суббота у нас, утром композиция у него была, потом был французский язык, чтобы в школе подогнать, потому что часто, признаюсь, пропускаем, много концертируем, много ездим, поэтому догоняем в субботу или перегоняем, не знаю, как лучше сказать. Вот. Потом у него был 2 часа теории музыки и джаз, потом приехали к вам. Вот видите, какое легкое расписание.
Юный Моцарт ездил с папой везде, а Алекс ездит с мамой на все гастроли, да? У вас гастрольная бригада такая вдвоем.
Ну, он вполне бодро выглядит для своей суровой жизни.
Ну, понятно, скажем. Если избранные сочинения, в смысле полное собрание сочинений, там много уже накопилось?
Я посчитала, у меня где-то музыки есть так, сколько, наверное, часов? 40. Нет, 50, наверное. Потому что у меня опера, уже почти закончил оперу. Реквием 2,5 часа идет. Концерты для виолончели, 2 концерта. Концерт для Alpine Horn.
Для альпийского рожка, как
бы сказать. Вот я очень люблю редкие инструменты, потому что очень часто редкие инструменты, они самые лучшие, как ивановская туба. И Alpine Horn, и Antique Symbols, они все очень, очень красиво звучат.
Ну да. Маме, наверное, странно бывает, смотрит на свое чадо, вот кровинушка родная, а в нем какая-то вообще искра там бродит, откуда чего берется? Папа музыкальный?
Вы знаете, у папы, между прочим, абсолютный слух. Папа совершенно не музыкальный, но вот слух абсолютно не пришел от папы. Потому что я хотя пела, даже когда в хоре Локтева пела, и у Нестеренко занималась, вот то, как он вообще слышит оркестр, как он может писать, вот для одного инструмента я еще понимаю. Но когда вот это вот квинтеты, квартеты, когда он все меняет, тут же любые делает для солистов, всякие, это умом мне уже не объять. Ну, я как искусствовед, конечно, стараюсь, по образованию, образование обязывает, конечно. Но я понимаю, что он может делать больше, чем вот... То есть он меня уже давно перешагнул вперед, и папу, конечно. Вот. И, честно говоря, даже многих вот своих коллег, взрослых, даже педагоги его поражаются, вот, педагог по композиции. Он просто даже иногда не верил первое время, мне кажется, когда учился в Королевском колледже композиции. Педагог у меня все... Он ему говорил, сочини при мне, пожалуйста. Вот садись и сейчас сочини эту песню. Потому что он приносил готовую песню, он не верил, мне кажется. И он ему прямо за урок сочинял новую песню. И также вот работаем с какими-то продюсерами на записи, приносим его песню. Он говорит, а кто сочинил песню? Я говорю, Алекс. Нет, а музыку кто написал? Я говорю, Алекс. Нет, а слова? Я говорю, Алекс. Нет, а песню кто сочинил? Они вот очень долго все это ходят вокруг, никак не могут объять. А уж про Реквием вообще даже...
К Реквиему мы сейчас вернемся. У нас в беседе с Алексом и с мамой небольшой перерыв. Коллеги доложат свои рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на события недели.
Ну, даже такие динозавры и ретрограды, как я, уже не представляют себе жизни без интернета. Поэтому я пользуюсь случаем напомнить нашим слушателям о человеке, которого называют отцом всемирной паутины. Напомнить, видимо, нужно, потому что даже на его родине, у нас, в Британии, мало кто знает его имя. Ну, всем известно, что нет пророка в своем отечестве. Причем журнал «Тайм» назвал его в числе 100 самых значительных личностей 20 века. А случай состоит в том, что Тим Бернерс-Ли, собственно, его теперь следует называть «Сэр Тим», потому что в прошлом году он был удостоен рыцарского звания. Так вот, сэр Тим получил только что созданную британскую премию за самое выдающееся достижение. То есть, вообще-то, выдают 7 премий в разных сферах. Наука, искусство, спорт и так далее. Но, кроме того, выделяют одного британца, который, независимо от его рода деятельности, как бы на голову выше всех остальных. И вот таковым великим британцем 2004 года и назвали Тима Бернерс-Ли. Ему исчезло всего 49 лет. А изобрел он всемирную паутину в 91-м году, то есть совсем молодым человеком. Нередко изобретения имеют множество, так сказать, соавторов. Но что касается всемирной паутины, то общепризнано, что она действительно детище сэра Тима и его одного. Как сформулировал это журнал «Тайм», он изобрел всемирную паутину, он дал ее миру, и он, больше чем кто бы то ни было, боролся за то, чтобы она была открытой, общедоступной и бесплатной. И опять же, многих изобретателей наделяют эпитетом «скромный», но сэр Тим на самом деле не только не гоняется за славой, но в то время как огромное число людей стало благодаря интернету миллионерами и миллиардерами, он живет со своей женой и двумя детьми на скромную профессорскую зарплату. Легенда гласит, что придумав всемирную паутину, он в приступе какого-то фантасмагорического альтруизма навсегда лишил себя шанса разбогатеть, отдав свое изобретение человечеству за даром, не запатентовав его. Впрочем, он по сей день убежден, что если бы он попытался взять паутину, так сказать, под свой контроль и брать за ее использование деньги, она не получила бы такого всемирного распространения. Родился Тим Бернерс-Ли в Лондоне в 1955 году в семье математиков. И в детстве он строил компьютеры, создавал из картонок. Он занимался физикой в Оксфорде, где уже построил компьютер с помощью старого телевизора и разных запчастей, потому что к настоящему компьютеру его не подпускали. Он хакером, так сказать, был. В 89 году, работая в Женеве, в ЦЕРНе, в Европейской организации по ядерным исследованиям, он изобрел всемирную паутину. К тому времени интернет существовал уже лет 20, но пользовались им только ученые. А благодаря появлению паутины число пользователей интернета за 5 лет выросло с 600 тысяч до 40 миллионов. А сейчас, говорят, число веб-страниц уже доросло до числа обитателей земного шара. Так что у нас есть все основания присоединиться к поздравлениям в адрес сэра Тима.
Хе-хе. О да, о да. О, да. Поразительный человек.
Леонид Владимирович напомнит нам юбилейные памятные даты предстоящей недели.
29 января. 1430 года, 575 лет назад, умер Андрей Рублев. Дата его смерти, предположительно, возраст тоже. Но умер ли он именно в тот день, прожил ли 70 лет или только 60, а среди версий есть и та, и другая. Нам важно, что Рублев художник живет по сей день и будет жить еще века. Его работы в Кремлевском Благовещенском соборе, Троицком в Троице-Сергиевской лавре, в Спасском соборе Андроникова монастыря в Москве и других храмах. Они поразительны. Я помню, например, как не мог оторваться, увидев в Успенском соборе во Владимире фреску Рублева «Шествие праведных жен». Художники того времени сперва намечали шилом на еще влажной штукатурке так называемую графию, то есть очертания будущих фигур. на фресках Рублева графья незаметна. И специалисты говорят, что мастер, в отличие от всех других, сразу писал красками. 29 января 1805 года, 200 лет назад, открылся Харьковский университет. Сердечно поздравляем. 30 января 1875 года, 130 лет назад, в тогдашнем городе Вильно, ныне Вильнюс, родился Василий Иванович Швербович, которого мы помним под именем Качалова. Он пришел на сцену еще в позапрошлом веке, в 1896 году, и потом сыграл в Амхате, ну, просто все главные роли. Он был Гамлетом, Тузенбахом, «Трех сестрах», Бароном в «На дне», Чацким в «Горе от ума», Захаром Бардиным во «Врагах». Я его видел вот как раз во «Врагах» Горького и еще в инсценировке «Воскресенье», где Качалов весь в черном на фоне белого занавеса читал текст ведущего. То и другое было прекрасно, но я еще попал на творческий вечер Качалова на сцене МХАТ, кажется, единственный, где он играл с Тарасовой отрывок из «Ричарда III», читал монолог Юлия Цезаря и сонеты Шекспира. Вот это не забуду до последнего вздоха. Качалов, увы, много пил. Быть может, это ускорило его смерть в 48-м году. 30 января 1900 года, 105 лет назад, родился композитор, чью музыку знали буквально все в России, Исаак Осипович Дунаевский. Он скончался в 1955 году. 31 января 1830 года, 175 лет назад, в царствовании Николая I было впервые издано полное собрание законов Российской империи. 1 февраля 1935 года, 70 лет назад, закрылось Всесоюзное общество Торгсин, сокращение слов «торговля с иностранцами». На самом деле, однако, там покупали как раз в большинстве советские граждане. Я неплохо помню Торгсины, красивые магазины с широким ассортиментом товаров. В Питере Торгсин был на Невском против Николаевской, чтобы не говорить 25 октября и Марата. Мне там даже один раз пирожные купили. Товары там покупали за боны. А боны эти Торгсин выдавал в обмен на приносимые изделия из золота и серебра. Их взвешивали и оценивали строго по весу, совершенно независимо от художественной ценности. Есть захочешь, принесешь, если свадебная брошка или серебряные ложечки еще остались. Ну вот. В 1935 году брошек стало мало, и Торгсин закрыли. В кинофильме «Веселые ребята» — это 1934 год — осталось единственное, кажется, напоминание. Там жеманная дамочка, ее играла актриса Стрелкова, носила прозвище «Дитя Торгсина». 1 февраля 1955 года, 50 лет назад, скончался поэт и выдающийся переводчик мировой литературы на русский язык Михаил Леонидович Лозинский. Он перевел громадную божественную комедию «Данте», переводил Шекспира, Мольера, персидского классика Фирдоуси «Список длинен». И как переводил? Вот монолог слуги Тристана из «Собаки на сене» Лопе де Вега. Влюбленная в его хозяина Оливия хочет что-то через него передать и говорит: «Скажи ему», Тристан отвечает: «Скажи сама. Я подпись этого письма, я рукоятка этой шпаги, я камень этого забора, я пляска этого танцора, я обувь этого бродяги, я только цифра этой сметы, я только дышло этой фуры, я только хвост его кометы, я только тень его фигуры, короче, я давным-давно на этом пальце только ноготь, и я прошу меня не трогать, пока мы вместе с ним одно». 2 февраля 1940 года, 65 лет назад, был расстрелян крупнейший театральный режиссер, реформатор театра Всеволод Эмильевич Мейерхольд. Его арестовали, а потом уничтожили без малейших причин. Немец по происхождению, он всегда был лоялен к советской власти, даже, пожалуй, предан ей за то, что она разрешала ему экспериментировать на сцене. Для театра имени Мейерхольда строилось громадное здание, ныне зал Чайковского. И вдруг арест, зверское убийство его жены и расстрел. Скорее всего, Сталин не понял какой-то постановки Мейерхольда, а непонятного им тираны не прощают. 60 лет назад, последняя годовщина, 4 февраля 1945 года, открылась Ялтинская конференция Рузвельта, Черчилля и Сталина, определившая послевоенные судьбы Европы и позволившая Сталину фактически захватить 5 европейских стран, не считая 3 прибалтийских, захваченных перед войной, а также включить советскую сферу влияния, Югославию и Албанию.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с Алексом Прайером и мамой его Еленой. Я думаю, что мы Алекса сейчас уже начнем потихоньку отправлять за фортепиано, а с мамой тем временем поговорим о последнем его творении. Это произведение, посвященное Беслану. Как это все получилось?
Вы знаете, когда случились эти трагические события в Беслане, Алекс сначала увидел все по телевизору, вот, а потом просто даже настоял, чтобы мы поехали в Москву. То есть он хотел что-то, не знаю, даже как-то в этом деле поучаствовать, помочь. Но, в общем, когда мы приехали, уже было поздно, уже началась перестрелка. И вот после этих событий он сказал: мама, все, что я смогу, наверное, сделать, это как бы запечатлеть эти события в музыке и отдать своей музыкой как бы память, дань этим погибшим. Он очень эмоционально воспринял это событие, просто, честно говоря. И вот он буквально днями и ночами сидел и писал вот эту музыку. Он ее очень быстро закончил, и причем написал там партию для себя, для своего голоса. Тут, в общем-то, он мечтает что-то реквием поставить. Уже, собственно, партитура отдана Валерию Гергиеву. Мы надеемся, что у него будет возможность на это посмотреть. Вот. И Алекс уже подготовил свою собственную партию, то есть он готов сам к исполнению этого реквиема.
Мы сейчас, Алекс, сейчас сидит он за фортепиано, и мы его попросим поделиться композиторскими своими сокровенными мыслями. То есть мама искусствовед, сын композитор, а сейчас сын выступит как пианист, композитор и искусствовед, заодно расскажет, что, какие задумки, какая символика в том, что он пишет. Пожалуйста.
Вы знаете, мой реквием, он очень символический. Но когда его слушаешь, он звучит, ну, не слышно, почему именно он к Беслану. Но, если задуматься, то есть чисто линк.
Связь.
Связь. Например, вот начинается у меня с реквием с такого пассажа. Очень тихо, но слышно, что что-то сейчас плохое случится. Как тогда было, что все дети в школу, нормальный день, все тихо было, но уже понятно, что что-то плохое случится. И вот у меня идет вот это вступление, а потом это у меня идет реквием, потом идет Кирилл Елизу, Господи помилуй. И вот у меня идет вдруг, вот идет, у меня закончилось. Труба. И вот вдруг это самое, террористы выбили и начали стрелять. И как они начали стрелять. И все очень быстро пошло. Они все стреляют, и все бегают, и все как каос. И «Господи помилуй» поет. «Кирия лейсо» поет «Господи помилуй». То есть дети и поют «Господи помилуй нас, спасите нас от террористов». Вот, и вот у меня идет там. Следующая часть у меня идет «Диас и рай». Ужасный день. По-латински.
День девы.
И вот, ну, ужасный день. Этот был ужасный день. Начинается вот так. Как будто бы служба. И потом, что это ужасный день. Как будто бы, потому что все, я был там в России, все молились за этих детей. И вот как будто все молятся. церкви только. И после этого идет... начинают петь. И это пение, это как все молятся все-таки. И эта мелодия играет виолончель. Как я уже говорила, виолончель для меня это означает слезы. И вот эти слезы поются и играются. И вот. Потом идет, все поют солисты, вот у меня 4 солиста, 5 солистов, драматическая сопрано, меццо-сопрано, высокий тенор, который я уже выучу партию, это моя партия, драматический тенор и бас профундо. Вот они и все вместе начинают сначала поют бас, потом тенор поет. И все добавляются. Концов, вот идет эта тема, но играют весь мед. И вот это как они же бомбы бросали. Вот это бомбы, как они вот бросают. И они explode.
Взрываются,
да. Вот это Диез и Рай. Потом там идет следующая часть. Это следующая часть, это Либере Реме. И вот в Либере Реме там идет вот такая тема. Я не знаю, как сказать это по-русски. Deliver me.
Спаси меня.
Спаси меня. То есть, но эта тема идет вот так. Чистая русская молитва. Но после этого идет другая тема. Как и под это, под эту тему идет. То есть идет и молитва, и война, и сеттинг Осетии, вот это. Вот такие темы. И вот когда поет либреме, это поет дуэт, это поет высокий тенор и бас поет в дуэте. А дальше там идет соло органа. И вот это означает, потому что орган, у него разнозначные звуки. У него, у органа, и вот орган, это как, у меня там идет такая тема. Как невинность детей. Что они ничего плохого не сделали, а они страдают. Вот, а после этого идет ария Инджемиско. И вот кончает играть орган. И Инджемиско, это там слова Инджемиско танквам реус. I groan as one who is accused. То есть мне плохо, потому что именно меня обвиняют.
А на латыни от чего потянуло композитора сочинять?
Вот все реквиемы, у них слова то же самое. Но я, когда я, у меня был перевод над этим, я увидел, как это можно связать с этим. Mm-hmm. Вот Инджемиско танквам реус, I groan as one who is accused. И вот тут он поет Марии, спаси меня от этого, от этого ужаса. И это может много чего означать, но вот для меня это поют дети, спаси меня. И вот я как ребенок хочу это спеть.
Это партия, которую ты сочинил сам для себя?
Да.
Маме, наверное, придется подойти там ноты перевернуть в одном месте.
Да.
Композитор играет с собственных нот в рояле. Сам поет. Напомню, господа, что автору-исполнителю 12 лет, Алекс Прайер и мать его Елена были в гостях у Сева Оборота. Мы прощаемся с ними, и Алекс, видимо, путь ведет в композиторскую стезю, хотя и валторна, и дирижирование, и вокал, и фортепиано все пригодятся автору-исполнителю.
Что будет, то и будет.
Уляжутся. Что будет, то и будет. Счастливо, господа, до следующей недели.